Вы слушаете радиостанцию FM на Дону. У микрофона Инна Панфилова, за звукорежиссерским пультом Светлана Пушкова. Здравствуйте. Говорить сегодня будем о безопасности в школах. Уже почти месяц, как стартовал учебный год. Хотелось бы напомнить, как он начинался в одной из школ России. Школьник напал на учителя после замечания. У него оказался с собой взрыв пакета оружия. Травмированы были учитель и несколько учеников. После инцидента школа разорвала договор с охранной организацией. Родители, отправляя своего ребенка в школу, конечно же, очень волнуются. Что можно говорить о безопасности в донских школах? Кто контролирует ее и как, поговорим в этом часе. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, телефон 200-25-19. Звоните, участвуйте в разговоре, а я представляю наших гостей. Это Андрей Евгеньевич Фатеев, заместитель министра общего профессионального образования Ростовской области, Виталий Николаевич Иванов, начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД России по Ростовской области, и Ольга Викторовна Лагунова, психолог. Здравствуйте, гости.
Здравствуйте.
Добрый день.
Говорим сегодня о безопасности детей и педагогов в школах. Отправляя ребенка за знаниями, родители переживают, конечно же, за своего ребенка с того момента, как он вышел из дома, как он перешел дорогу, дошел ли он в школу, что у него происходит в течение дня, ладятся ли у него отношения со сверстниками, с старшеклассниками. Вопросов очень много. И не только к посторонним, которые попали на территорию школы, а также к одноклассникам. Давайте начнем с самого общего вопроса. Андрей Евгеньевич, как сегодня работает система охраны в школах Ростовской области?
Ну, вы действительно затрагиваете очень большой такой многоаспектный вопрос. Нужно сказать, что в Ростовской области перед началом учебного года все образовательные организации, школы 100% были обследованы совместными муниципальными комиссиями с привлечением правоохранительных органов. Это обследование проводится на предмет оценки создания условий антитеррористическим мероприятиям. То есть это проходит перед 1 сентября, но а в дальнейшем, в соответствии с законом об образовании, в соответствии со статьей 28 федерального закона, образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством образования, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за ними, содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивать жизнь, здоровье обучающихся и работников организации. Что делает сегодня школа? Ну, в первую очередь, система охраны школ, она заключается в наличии ограждения территории образовательного учреждения, это такой первый барьер, да, который должен быть, и за этим следят все муниципалитеты. Он должен защищать от несанкционированного проникновения как в здание, так и на примыкающую к нему территорию. На сегодня нужно отметить, что 100% донских школ оборудованы системами видеонаблюдения. Это тоже такая современная новация, которая позволяет визуально наблюдать за объектом системы контроля, за объектом доступа. Многие школы, в зависимости от возможностей бюджета муниципального образования, позволяют себе такие системы контроля доступа, как турникеты, металлодетекторы, домофоны, ну а также физическая охрана. В штате школ есть вахтеры в дневное время и сторожа в ночное. Для некоторых школ привлекают действительно частные охранные предприятия на платной основе. Еще есть практика привлечения добровольных казачьих дружин. Каждая школа издает локальный нормативный акт, который должен описывать, как в школе построено обеспечение безопасности, в том числе антитеррористической безопасности и противодействию экстремизму. Нужно еще отметить, что все общеобразовательные учреждения Ростовской области оборудованы кнопкой экстренного вызова на случай любых посягательств. Нажатие кнопки гарантирует немедленную отправку тревожного сигнала на пульт централизованного наблюдения, после чего на место прибудет группа быстрого реагирования для ликвидации опасности и принятия мер для нормализации обстановки. Ну вот если в целом охарактеризовать то, как обстоят дела с обеспечением охраны в школах.
Некоторые из моментов мы сегодня проанализируем. А если вопрос в целом, наверное, этот вопрос будет сегодня ко всем нашим гостям адресован в определенное время, от кого, от чего, по вашему мнению, нужно защищать учеников сегодня?
Хороший вопрос. Конечно же, полагая, что в обществе живут добропорядочные воспитанные люди, по идее, все должны соблюдать те нехитрые правила. Ну а чем взрослее ты становишься, тем больше груз ответственности на тебе, да, в виде законов, ограничивающих определенные, скажем так, действия. Если они будут все соблюдаться, то, наверное, и защищать будет не от кого. К сожалению, ну, мы на практике сталкиваемся с тем, что да, не все готовы соблюдать те нормы и правила, установленные на территории Российской Федерации, поэтому сегодня, конечно, вот эти меры, о которых я сказал выше, они необходимы. Безусловно, школа не может сегодня быть, что называется, открыта полностью и не контролировать доступ людей, не фиксировать его. Для этого ведутся соответствующие журналы на вахте, где отмечают всех прибывших или приглашают для встречи с ними конкретного учителя или представителя администрации школы. То есть, конечно, сегодня без этого мы никак не обойдемся.
А удается ли использовать эти методы? Вот, допустим, кому разрешено заходить в школу, а кому нет? Родители, особенно первоклассников, они же хотят довести своего ребенка прямо в класс, попасть, увидеть учителя, задать ему много вопросов. Родителей очень много, и контролировать сложно, да, такой поток людей?
Конечно, поток непростой, особенно, вы правильно говорите, родители тех детей, которые пришли в школу впервые, для них это еще все вновь, и, конечно, им хочется пообщаться с учителем. Но согласно рекомендациям правоохранительных органов и тех локальных актов, которые существуют в школах, доступ обеспечения родителей в здание школы, он ограничен и осуществляется, как правило, по предъявлению документа, либо определяется помещение в виде там, вестибюля, ну, в зависимости от конструкции школы, да, вот, для того, чтобы обеспечить возможность общения. То есть родителей никто не лишает такой возможности, но, конечно же, хотелось, чтобы и они с пониманием относились к тому, что это право, эту возможность пообщаться они должны реализовывать в соответствии с правилами, установленными в школах, и в то время, когда учитель действительно может уделить им время для общения.
А вот этот момент, кто будет контактировать с родителями, это будет вахтер или это будет охранник, вневедомственная охрана, это решает сама школа или же как это происходит?
Да, безусловно, то есть, как я уже сказал, в соответствии со штатным расписанием, в дневное время у школы есть вахтер, да, то есть это тот человек, который по штату работает в школе, а уже возможность привлечения вневедомственной охраны на платной основе, это, безусловно, уже решение образовательной организации при наличии средств либо добровольных пожертвований, причем, подчеркиваю, именно добровольных.
А как чаще вот сегодня у нас каких школ больше с вахтерами, которые тоже могут добросовестно выполнять свою задачу? И здесь, наверное, личный фактор, да, знать всех людей и найти к ним подход. Или же это вневедомственная охрана?
Конечно, наличие вахтера, ну, вахтеры, они есть везде, да, вот, и от их ответственности, от их личной такой вот исполнительской дисциплины зависит очень многое, потому что, когда человек находится на своем посту каждый день, он, как правило, уже знает обучающихся многих не только в лицо, но по имени, фамилии, знает даже их родственников, то есть это, конечно, немаловажный фактор. А что касается привлечения вневедомственной охраны, нужно сказать, что вот сегодня в более чем 1000 муниципальных школ 100%, как я уже говорил, они оснащены тревожными кнопками. Из них половина — это тревожные кнопки, которые выведены на органы МВД непосредственно, а вот остальная часть — это, как правило, люди, те школы, которые взаимодействуют с вневедомственной охраной, охранными агентствами, но они, безусловно, тоже должны иметь лицензию, то есть это не просто организация с улицы, то есть где-то там порядка 50% школ минимум привлекают вневедомственную охрану для работы в школе.
Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, говорим о безопасности детей в школах. Телефон 200-25-19. Звоните, задавайте свои вопросы, участвуйте в диалоге. У нас в студии также Виталий Николаевич Иванов, начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД России по Ростовской области. Виталий Николаевич, расскажите о роли представителей правоохранительных органов в вопросе безопасности школьников.
Роль инспекторов по делам несовершеннолетних — это то подразделение, которое я представляю. Вот, ну, оно... В принципе, можно сказать и двумя словами, можно говорить очень много, но она проста и понятна, в принципе, и педагогическому составу, и самим несовершеннолетним, которые посещают образовательные учреждения, поскольку есть устав образовательного учреждения, который каждый должен соблюдать. Вот, ну, кроме этого, у нас еще существует и административный кодекс, уголовный кодекс, который то же самое, все должны наряду со своими правами также должны соблюдать закон. Это касается как и педагогов, вот, так же касается и учеников. К сожалению, на практике все-таки происходит у нас правонарушение. Ну, сейчас летний период у нас закончился, вот, начался новый учебный год. Вот, за летний период детишки успели у нас, мягко говоря, сказать, нашкодить, совершать и правонарушения административные, и преступления. Соответственно, об этом классные руководители и администрация образовательных учреждений узнает. Или, ну, соответственно, если это вот буквально на днях, в прошлом месяце произошло, сотрудники полиции обязаны сообщать, соответственно, педагогическому составу, чтобы уже образовательное учреждение проводило профилактическую работу, ну, целенаправленно в отношении того или иного ученика. Кроме этого, конечно, хотелось бы, пользуясь также случаем и моментом, обратиться, чтобы более чаще педагоги сообщали о тех правонарушениях, которые совершаются в образовательном учреждении. Понятно, что их сильно-то не похвалят, но лучше предупредить какое-то, сообщить о незначительном правонарушении, чем потом это от своей безнаказанности подростки совершат более тяжкое правонарушение или вообще преступление. Поэтому хотелось бы напомнить, что они полностью тоже несут ответственность за детей во время учебного процесса. Ну и, соответственно, если вдруг по какой-то причине ученик не пришел в школу, в обязательном порядке выяснить причину, родители знают, не знают, где ученик, и в случае неуважительной причины обязательно сообщать сотруднику ПДН, обслуживающему данное образовательное учреждение, потому что не исключен тот факт, что или сам подросток совершает в данный момент какое-либо правонарушение или преступление, или же, может быть, эти преступные посягательства совершатся и в отношении него. Поэтому это не мелочи, как считают некоторые. Об этом надо незамедлительно сообщать, чтобы, соответственно, и родители, и сотрудник ПДН мог своевременно реагировать.
Здесь мы уже говорим именно о детях, о воспитании детей и о том, какие могут быть дети, чего можно ждать от них. Приходится ли вам в течение года выезжать в школу и по каким вопросам?
Да, по нашим, это раньше, вы все прекрасно знаете, были у нас школьные инспектора. Вот, но с учетом реформы системы МВД у нас школьные инспекторы прекратили свое существование, но за каждым инспектором ПДН закреплено по несколько образовательных учреждений, которые он должен посещать не менее 3 раз в неделю. То есть проводить профилактическую работу не по факту совершения чего-то уже несовершеннолетними какого-то правонарушения, а инициативно проводить работу в образовательном учреждении. И эта работа у нас строится на основе наших нормативных документов, вот, плана работы совместно органов внутренних дел и, в частности, инспектора по делам несовершеннолетних, утвержденный план руководителем образовательного учреждения и руководителя органов внутренних дел.
Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 200-25-19. Звоните, задавайте свои вопросы, участвуйте в диалоге. У нас есть телефонный звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники, и мы послушаем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Елена.
Очень приятно, Елена. Мы слушаем вас. У вас, наверное, есть ребенок. Вам есть что сказать о безопасности ребенка в школе?
Ну, у меня есть ребенок, он ходит во 2-й класс. И, в принципе, я обеспокоена тем, чтобы была надлежащая безопасность в школах в части и пропускного режима, в части контроля за детьми. В принципе, я понимаю, что это объективная необходимость в текущий момент. Вот. Единственное, что вот эта вот система контроля, турникеты, они установлены, они являются на текущий момент, вот в той школе, в которой обучается мой ребенок, они являются формальными, потому что единственное, что они по пропускам проходят, но система отслеживания нету. Когда зашел. Изначально заявлялось о том, что будет информация, да, что ребенок прошел школу, либо ребенок вышел со школы. На текущий момент это не внедрено в жизнь и не работает.
Но как вы считаете, почему это не работает?
Я считаю, что это просто недоработки системы, то есть она еще не внедрена до конца, но я думаю, что это создаст дополнительные гарантии безопасности для детей и систему контроля за их передвижением.
А сколько лет вашему ребенку и какую вы видите безопасность своего ребенка? Как вы считаете, в чем она должна заключаться?
Моему ребенку 8 лет, и я считаю, что, в принципе, информирование о том, что он зашел в школу, вышел из школы, чтобы это отражалось как-то вот в системе оповещения, было бы более удобно и более спокойно.
Спасибо вам большое за звоночек. Телефон 200-25-19. Звоните, участвуйте в разговоре. Мы продолжаем обсуждать тему безопасности, которая неоднозначная, в которой много-много аспектов различных. Один из них — это вот эти турникеты, которые в школах. Работают ли они и как они работают? Как вы считаете, насколько эффективно? У вас же тоже, наверное, есть анализ.
Да, такой анализ у нас есть. К сожалению, наша радиослушательница не назвала ту школу, в которой обучается ее ребенок. Я думаю, что в ближайшее время, в любом случае, работа системы будет отлажена. важно, потому что то, о чем сегодня мы услышали, это, опять же, добровольная договоренность между школой и родителями, потому что система связана с оповещениями прохода, выхода в школу. Это, естественно, уже выходит за рамки возможностей самой школы. Здесь привлекается наверняка третья организация, да, то есть какое-то охранное предприятие, которое это обеспечит. Соответственно, это вызывает некие материальные затраты, да, поэтому я думаю, что, ну, раз в школе, о которой наша радиослушательница говорила, такие турникеты были установлены, значит, такая работа уже ведется. Я думаю, что хотелось бы посоветовать с учителем, классным руководителем или с представителем администрации школы вот эти свои замечания высказать. Я думаю, что они будут, безусловно, устранены. По нашему мониторингу 62% школ города Ростова имеют вот такие турникеты, о которых говорила сейчас наша слушательница. Действительно, один из эффективных способов — предварительно школа вносит информацию в систему, и ученикам выдаются пластиковые карты, идентификаторы, которые позволяют, ну, понимать, кто заходит, кто в какое время выходит из школы. С другой стороны, эта система периодически вызывает нарекания со стороны родителей, потому что пластиковые карты, к сожалению, имеют особенность теряться, да, не всегда, особенно дети младшего возраста к ним относятся достаточно бережно. Ну и здесь, конечно, наверняка может возникать вопрос, что с помощью этой пластиковой карты может пройти и другой человек, да, поэтому сказать, что это стопроцентная гарантия. Ну, конечно, для родителя это определенный такой вот сигнал, сообщающий о том, что да, действительно, ребенок попал в школу. Это вот сродни электронному дневнику. Я тоже папа дочери, сегодня там уже за день получил несколько сообщений с помощью электронного дневника, чем занималась моя дочь, какие оценки она получила на уроке, да, то есть это такая форма контроля своего рода, конечно же, действенная, поэтому сегодня она работает, и я думаю, что вот в конкретной школе в ближайшее время работа турникетов отладится, но, опять же, это право выбора родителей и школы, использовать такую систему или не использовать.
Мне подсказывают, что у нас есть еще один телефонный звонок, давайте послушаем и продолжим дальше обсуждать нашу тему. Мы вас слушаем, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Ирина.
Слушаем вас, Ирина.
Я вот вопрос полицейскому хотела задать. Подскажите, вот для деток, которые неблагополучны в семье, может быть, проводятся какие-то мероприятия?
Мы говорим о воспитании, да, наверное? И...
Да, именно сотрудниками полиции. Может быть, они как-то вот в какой-то нестандартной форме преподносят вот детям, что вот, ну, не нужно из домов убегать, там, родителей слушаться. Ну...
Спасибо большое, Ирина.
Да, спасибо за звонок, Ирина. Конечно, у нас сотрудники по делам несовершеннолетних проводят, как я уже сказал, профилактическую работу в образовательных учреждениях. Кроме этого, в зависимости от того, если несовершеннолетний попал уже в поле зрения сотрудников, вот, мы принимаем меры совместно с представителями других субъектов профилактики к организации досуга данного подростка. Вот, ну, соответственно, при этом учитываются его интересы, где бы он хотел заниматься, если же он... Ну, бывали такие, есть случаи нередкие, когда он говорит, да, я не хочу ничем заниматься, я просто вот люблю бродить по улице. Вот, при таких обстоятельствах, конечно, здесь кроме сотрудников полиции подключаются и другие представители субъекта, в том числе и психологи, вот, чтобы с подростком провести работу и все-таки выяснить, не может быть такого, чтобы ребенок вообще не хотел в этой жизни ничем заниматься. У нас нередко такие случаи, когда ребята... угоняют мотоциклы, велосипеды. Ну, есть, которые постарше, они автомобили, к сожалению, угоняют. Потом в процессе общения, когда с ними работают исследователи, и дознаватели, инспектора ПДН, выясняется, да, что любит заниматься техникой. Ну, в этом случае то же самое мы принимаем все возможные меры, чтобы, опять же, обеспечить досуг в рамках закона данного несовершеннолетнего. А так, в летний период, то же самое в этом году, мы совместно с Министерством образования, Министерством труда, социального развития Ростовской области организовывали, проводили на базе одного из лагерей в Неклиновском районе профильную смену для детей, состоящих на учетах органов внутренних дел.
Спасибо, Виталий Николаевич. Мы говорим уже о том, на что способны, собственно говоря, наши дети, чего ждать от своих детей. Мы не всегда их знаем, да. Тут вопрос, наверное, к психологу. Если вспомнить в школе случай Подмосковья, когда угрозой стал сам ученик, возможно, в таких случаях нужна помощь психолога, который вовремя заметит угрозу и сможет профилактическими мероприятиями предупредить их. Ольга Лагунова у нас в студии. Ольга, часто ли дети могут быть угрозой для других детей?
Да, поскольку мы сейчас говорим о безопасности, уровень безопасности, он закладывается еще в семье. И давайте немножко вот это понятие посмотрим, что же такое безопасность. Ну, на этапе, когда ребенок родился, безопасность — это питание, и это безопасное условие, потому что без помощи взрослого ребенок не выживет. Когда ребенок растет и развивается, безопасность — это уже нечто другое. Это безопасно ли проявлять ребенку свои эмоции в семье? Принимают ли его эмоции? Способны ли взрослые выдержать его эмоции? То есть сейчас мы говорим о том, что семья является базой для воспитания ребенка. Сейчас вот, когда коллеги говорила, тут все время шла речь о двух системах. Мы говорили, с одной стороны, система образования школьного, с другой стороны, система правоохранительных органов, в частности, в части детских правонарушений. Но есть еще третья система – это семейная система. И все мы знаем, что если закрыть систему и сделать границы достаточно жесткими, что там происходит? Содержимое будет пытаться каким-то образом либо сорвать крышку, если это котел, либо искать какие-то пути, как какие-то свои творческий потенциал, вообще какой-то свой потенциал реализовать. Дети это делают по-разному. Как их научили в семье? Если в семье не могут приниматься эмоции, злость, агрессия, считается, что это плохо, то у ребенка сорвет крышку, потому что он не знает, как адекватно это сделать. И вот тут, конечно, нужны школьные психологи, которые будут работать с ребенком, которые будут учить его адекватности проявления. С другой стороны, если говорить о детях с особенных, либо там вообще нужен особый подход, там много любви и понимания нужно и на стадии семейной системы, и на стадии школы, потому что сейчас вводится система инклюзивного образования, и дети — это зеркало нашего общества. Все, что в обществе, какие присутствуют настроения и отношения, переносится в эту систему школьную. И там, так как границы закрыты, при закрытых границах, там это все бурлит и кипит.
Вы психолог, и вы можете, наверное, ответить на вопрос, может ли человек с таким образованием, как у вас, и с опытом, увидеть, что ребенок задумал что-то плохое. Это же не просто, наверное, спонтанное действие, это целый план, да, и можно ли это увидеть?
Для этого нужна, система, которая видит детей. Сейчас мы говорили о турникетах, о больших школах. К сожалению, там дети — это объекты, которые проходят в школу. Невозможно даже одному вахтеру, который проработал там 100 лет, запомнить каждого. Да, дальше дети делятся на классы. То есть каждая система должна выполнять свою функцию. Школа — это функция получения знаний, образования и частично прививания ребенку определенных навыков, правил, чтобы он мог выйти в социум. Наша задача — сделать на каждом уровне, чтобы ребенок стал видим. Психолог — это одно из звеньев, которое поможет сотрудничать этим системам.
Андрей Евгеньевич, во всех ли школах в Ростове, в Ростовской области есть школьные психологи? И как они работают?
Я хотел бы поддержать коллегу действительно о том, что подход к психологической работе предполагает определенную комплексность, да, и поэтому педагог-психолог, который работает сегодня в школе, он член команды, в которую входят учителя, социальные педагоги, медицинские работники, то есть это такая целая система. На сегодняшний день в Ростовской области в образовательных организациях работает более 2000 психологов. Это, конечно, педагоги и психологи и дошкольных образовательных организаций. Мы же берем этот вопрос шире, да, и понимаем, что не только школа требует психологического сопровождения ребенку. Это общеобразовательные школы, это профессиональные образовательные организации. С каждым годом увеличивается количество педагогов-психологов. Укомплектованность на март этого года составляла более 72%. То есть есть учреждения, где психологов может быть два, где-то сегодня, допустим, если нет человека на постоянном штате, то все равно образовательная организация привлекает его в качестве совместителя для того, чтобы все равно эту проблему решить и не оставить ни одного ребенка без сопровождения. Возвращаясь вот к звонку, который задавали вопрос нашему коллеге из МВД по поводу работы, хочу сказать, что действительно совместная работа образовательными организациями и сотрудниками МВД, она ведется вместе, мероприятий много разных, и, конечно, для психологов школьных, в первую очередь, это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, да, вот то, о чем спрашивала наша слушательница, это такая особая категория, на которую, конечно же, обращают внимание, и те профилактические, те разъяснительные мероприятия в форме бесед, лекций, вовлечения в различные кружки, в том числе технической направленности, о которой говорил сегодня Виталий Николаевич, это действительно наша совместная каждодневная работа, но никогда она не станет успешной в том случае, если, как мы проговорили, третий институт, институт семьи, будет отдельно. Мы не можем вот, профилактировать, ну, система МВД может профилактировать, а может и наказывать то, о чем Виталий Николаевич сказал, но нам никому не хотелось бы до этого доводить, поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к родителям, что эту работу мы должны строить совместно, и вот эти три института, когда будут работать вместе, тогда мы сможем получить на выходе тот целостный, качественный продукт, к чему стремимся.
Спасибо, у нас есть телефонный звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Ксения, у меня такой вопрос. Я волонтер и очень бы хотела помогать полицейским разыскивать детей, когда вот они теряются, мы всегда знаем, что там как бы помочь, не знаю. Что мне нужно сделать?
Спасибо, Ксения. Очень активная слушательница наша. Хотела бы тоже поучаствовать в этой работе. Что вы скажете, Виталий?
Ну, в зависимости от того, в каком районе, на связи, да, еще у нас
да.
Ксения, да? Ксения может обратиться к руководителю или инспектору ПДН, в каком районе она проживает. И тогда, когда будут проводиться совместные мероприятия в обязательном порядке, соответственно, это по вашему же опять желанию, вы будете привлекаться к данной работе. А так, спасибо вам большое за эту жизненную позицию.
Побольше таких активных слушателей, которые тоже будут принимать участие и своим примером, наверное, тоже. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, телефон 200-25-19. Звоните, принимайте участие в нашем разговоре. Мы вернемся к нашей главной теме, это безопасность детей в школе, но уже после рекламы. Большой информационный час продолжается. У микрофона Инна Панфилова. Мы говорим о безопасности детей в школе. Вопрос к психологу, к Ольге Викторовне. Сейчас проговорили о нескольких аспектах, которые должны работать в этом вопросе. Это профилактические мероприятия, школа, правоохранительные органы и семья. Что касается семьи, какая работа должна быть проведена в семье?
Ну, здесь тоже вопрос многослойный, многоэтапный, поскольку в семье должно быть безопасное место для ребенка. Это то место, куда он может обратиться с любым своим вопросом, с любой своей эмоцией, и там его должны выдерживать. А для этого родители должны быть достаточно устойчивы. Не секрет, что этот аспект у нас очень долгое время вообще не брался во внимание, и поколение наших родителей мы получили то, что получили, но сейчас это возможно. Сейчас очень много различной информационной литературы и в интернете, и ведется очень много психологическими центрами по Ростову образовательная работа в области воспитания родителей. Или даже не воспитания, в области информационного вакуума, который есть у родителей. Как же воспитывать своего ребенка? Какие важные аспекты? Какие важные возраста? Как научиться его любить, принимать и выдерживать? Ну и потом у нас в Ростове очень много психологов, работающих в этом направлении. Поэтому, уважаемые родители, я вас призываю начинать с себя. Станьте безопасной семьей для вашего ребенка. И тогда он научится и поймет, что любая эмоция, даже самая критичная, ее можно проговорить, ее можно выпустить в семье.
А не выплескивать ее в школе.
Да.
Где будет уже какое-то
действие. А не проявлять ее неадекватно, в неадекватном месте и там, где он не будет принят и услышан.
Чтобы узнать мнение родителей в вопросе безопасности, мы вышли на улицу города. Мнения разные, есть и предложения, есть и высказывания. Давайте послушаем.
Я не знаю, безопасно или нет, но выбора-то нет, все равно надо в школу ходить. Надо же ходить.
Мы же верим учителям. У
каждого ученика охрану ставить, это да нереально нет, ну просто.
А может быть ходить вот это, как у нас в аэропорту, в этих джин-джин с металлическими.
В рамке? Этими.
Что делать? А что-то еще? А может еще какое железо какое пронесет? А может еще тот же молоток? Да. Тот же. Это ничего страшного. Это...
Марина, смотри, утром, да. 8 утра, дети спешат в школу. Их еще и обыскивать всех начинают.
А зачем обыскивать? Джин-джин-джин. Каждый проходит или через рамку, или вот у них вот это что. Если обезопасить, на это время найдет.
Ну они же дети, они может, там, могут натвориться что угодно. Там подраться, толкнуть друг друга, удариться там об угол, там голова. Школа, это столько детей, столько людей, это нереально. Сколько охранников тогда? 100 человек?
А родители требуют и говорят, почему я отвожу своего ребенка, значит, я вам как
это
доверяю.
Это над каждым ребенком все. Надо стоять. Не ну над или, каждым, по крайней мере, есть такие
персонажи.
Классы
должны быть оборудованы, каждые классы должны быть оборудованы. Видеонаблюдение.
Это нереально все.
Кто на пульте сидит, где телевизоры, он видит. А там, да, охранники.
На ну, каждый знаю, класс охранника, но это будет тюрьма, а не школа. Надо работать с детьми, потому что вообще-то охраны это решить, мне кажется, это нереально.
А может быть еще какие-то урок какой-то придумать в школе для детей? Специальный такой, его там физкультура, это понятно. А такой урок, чтобы вот, например, и как урок игра вот такой вот тоже придумать, что-то такое, чтобы смотреть, наблюдать. Вот ты видишь, вот, а что ты так тоже скажешь, давайте за каждым смотреть, ты за мной, я за тобой, да?
Нет, я считаю небезопасной. Сегодня проезжали мимо школы, я посмотрела на школу, думаю, какое-то становится опасное дело школы. Охраны нет, как таковой там в школе. Вот недавно мне рассказывали мой племянник, у них было построение, ага. Да, прибежало три собаки громадных, и эти собаки перессорились друг с другом, и, да, и девочку одну укусили очень глубоко за ногу. А помочь в этой ситуации некому. Но это такая вот собаки. А если это вот какие-то люди, с которых по знамени порядок, которые имеют оружие какое-то, они придут туда и будут небезопасные дела. Как-то надо охраняемые эти сделать территории школ.
Вот такие мнения у ростовчан. Андрей Евгеньевич, что вы скажете? Наверное, все-таки в этой масса предложений, и, наверное, в их числе есть, возможно, для вас интересные?
Безусловно, такие мнения не только сегодня. Мы слышим их постоянно, и вы же видите, даже вот в вопросе горожан мы услышали, что они даже спорят с друг другом. То есть один считает, что действительно это должна быть тотальная охрана, а кто-то объективно понимает, что, ну, во-первых, невозможно школу превратить действительно в тюрьму, как сказала одна из участниц этого опроса, и по количеству охраны, физическое присутствие, безусловно, там прозвучала очень умная, мудрая мысль, которую сегодня нам психолог наш подсказывает, да, что надо начинать с родителей, надо начинать с детей. То, что касается уроков, то такая практика у нас существует, и в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности», и в рамках классных часов, и то, о чем говорил сегодня Виталий Николаевич, связано с совместными планами работы с органами профилактики, с ПДН, мы действительно проводим такие уроки в разной форме, да, и они посвящены разной безопасности, начиная от безопасности на дорогах, да, там, где участвуют у нас юные инспекторы дорожного движения, и, конечно же, вот безопасности в быту, в повседневной жизни. Эту форму мы будем продолжать внедрять, да, вот сейчас, услышав очередные мнения, понимаем, что, видимо, она находит положительный отклик, кому-то, возможно, этих уроков недостаточно, раз еще говорят о том, что такую практику надо продолжать, мы ее, конечно, будем продолжать. Но соглашусь, конечно, с теми, кто говорит, что нужно начинать все с ребенка, с семьи и, соответственно, к отношению к ситуации. Потому что, ну, мы прекрасно понимаем, что даже самая, наверное, массовая, самая сильная и самая вооруженная охрана не всегда может справиться с той задачей, которая стоит перед ними, и примеров того масса, который, ну, не хотелось бы сегодня здесь озвучивать. А что касается именно мероприятий, которые нужно продолжать делать системно, да, с точки зрения укрепленности, то мы согласны, в постоянном контроле министерства находится работа муниципалитетов по продолжению обеспечения устройства ограждений территории школ, в том числе вот это проникновение таких бродячих животных, о которых говорила сегодня наша слушательница, проводить модернизацию систем видеонаблюдения, потому что, ну, многие системы видеонаблюдения устанавливались уже не вчера и требуют модернизации современным требованиям. И, конечно же, проводить дополнительные инструктажи и тренировки с работниками, обеспечивающие охрану объекта, для того, чтобы это не превращалось вот в то, о чем говорила слушательница, что там дежурная отругала как раз-таки ученицу, но не заметила или там благосклонно отнеслась к пришедшему постороннему человеку. Это только системная работа, инструктажи, тренировки, внеплановые проверки бдительности и готовности вот, служб. Другого здесь, к сожалению, наверное, никто не придумает. Ну и, конечно же, отношение к ситуации. То есть, если мы хотим быть в безопасности, она должна начинаться от дома, на протяжении всей улицы и, конечно, в школе. Иначе, конечно, тогда страшно покидать стены дома и вообще находиться в социуме. Мы понимаем, что, находясь в социуме, те или иные угрозы, опасности, они нам грозят. Ну а использование рамок металлодетекторов, тема совершенно неоднозначная. Мы знаем, что они у нас используются во время государственной итоговой аттестации, и уже на протяжении не одного года это вызывает самые противоречивые эмоции со стороны родителей в первую очередь.
Поэтому... А на практике как действует эта система? Есть положительный результат ее?
Ну, если мы говорим о государственной итоговой аттестации, то она используется как раз-таки с целью обнаружения запрещенных предметов, да, которые нельзя проносить с собой, как то телефоны, средства связи иные какие-то. Сегодня современный мир придумал массу различных вариаций. Но мы понимаем, что, во-первых, система пропуска тогда занимает несколько иное время, но на момент государственной итоговой аттестации это пункты проведения экзамена, да, это определенное количество детей, кроме них там нет сегодня никого. Поэтому, конечно, даже сами опрашиваем и сказали о том, что, конечно, это крайне будет невозможно. Школа в 1000 учащихся, утром пропуская, устроить что-то наподобие досмотра, как это мы проходим в аэропорту или на вокзале. Соответственно, чтобы это было действенно, то каждый срабатывающий сигнал ребенок должен будет досматриваться, а здесь возникнет вопрос, а законодательно, кто это может делать, насколько это возможно на школу. Не надо превращать школу в тюрьму, безусловно, это правильный тезис, с которым я готов согласиться.
В конце 2015-го был разработан профессиональный стандарт работников по обеспечению охраны образовательных организаций. До конца 2017 года должны были переподготовить 12 тысяч работников, которые бы осуществляли охрану объектов образования. Что известно сегодня? Будут ли такие специалисты в донских школах?
Ну, нужно сказать в первую очередь, что стандарт так называется, работник по обеспечению охраны образовательных организаций, но рассчитан он на охранные предприятия, частные охранные предприятия, которые в свой штат берут таких сотрудников. Как я в самом начале нашей беседы сказал, у нас нет штатных должностей охранников, у нас есть вахтеры и сторожа. Соответственно, они под эту категорию не подходят. Этот стандарт был разработан специально для охранных предприятий, которые должны, принимая на работу, брать человека, во-первых, с одной стороны, соответствующего этим требованиям, с другой стороны, обеспечивающую работу вот на должном уровне. Поэтому сегодня в компетенцию ни школы, ни Министерства образования не входит, конечно, отсмотр и прием этих работников в штат охранных предприятий, но полагаю, что так как заключая договор с такой организацией, она имеет соответствующую лицензию, на стадии лицензирования, соответственно, подтверждает уровень и компетенцию своих сотрудников, подтверждая необходимыми документами в лицензирующий орган.
Еще один момент, который бы хотела сегодня обговорить, Виталий Николаевич. Несколько звонков было вам адресованных. Как много у вас на сегодняшний день ребят находится на контроле у ПДН? И что это за ребята?
Ну, ребята самые различные. Вот. Кто-то состоит, всего у нас более 2000 состоит подростков на учете. И более 1500 состоит родителей, которые не исполняют обязанности должным образом по воспитанию своих детей. Вот в основном подростки, это большая часть за административные правонарушения. Вот, также мы ставим в обязательном порядке на профилактический учет опять же, тех ребят, которые самовольно уходят из дома и из образовательного учреждения. То есть утром он мог сказать маме, папе, я в школу. В школу не пришел или не пришла. И пошли гулять или же со своими друзьями, или с ребятами постарше. И вот такие ребята у нас есть, к сожалению. Вот, ну, меньше, чем в прошлом году совершается таких самовольных уходов, но тем не менее они есть, и приходится затрачивать и ресурсы временные, и людские. Но это наша обязанность совместно с педагогами разыскивать таких ребят и возвращать в образовательные учреждения. Вот, хотелось бы сказать, что когда они совершают эти самовольные ходы, они, наверное, не думают о том, что наступят какие последствия. Но, опять же, мы, руководствуясь своими нормативными документами, вот, ставим данных ребят на профилактический учет, чтобы, соответственно, с ними уже работали не только сотрудники полиции, но и психологи. В отношении каждого такого подростка такая работа проводится именно психологами, чтобы выяснить именно причину ухода. Это не обязательно может быть склонность к бродяжничеству, может быть там какая-то неблагополучная обстановка в семье, почему ребенок, в принципе, и уходит. Или же в образовательном учреждении его могут обижать или сверстники, или ребята постарше. Вот то же самое, на все эти моменты мы обращаем внимание и проводим работу целенаправленную. И сейчас тоже хотелось бы обратиться и к педагогам, посмотреть в обязательном порядке, конечно, на детей, какие они вернулись с летнего периода, вот, какие изменения произошли в их поведении и так далее, наклонностях. Ну, обращать внимание необходимо и на первоклашек, как они пришли, как адаптируются в новом коллективе. Вот, ну, может, кто-то кого-то уже и сейчас уже с первого класса начинает обижать там вследствие, ну, своего превосходства там в росте или еще или в силе. Вот, обязательно на самом начальном этапе данные правонарушения пресекать, чтобы в дальнейшем уже ребенок знал, что, во-первых, школа – это то место, где он должен показывать пример своим поведением, показывать всем, как его воспитали родители, а родители, соответственно, должны воспитывать только ребенка в рамках закона, опять же, тоже не унижая их человеческое достоинство, вот, ну и работать в этом направлении непосредственно вместе с педагогами. А для этого нужно хотя бы элементарно интересоваться успехами ребенка в школе и ходить на родительские собрания. Это тот минимум. К сожалению, не все это выполняют.
Ольга Викторовна, я смотрю, согласна, да, с тем, что говорит Виталий Николаевич?
Да, я согласна, но сейчас у меня такая мысль, то хорошо бы еще стандарты какого-то психологического образования для педагога ввести. Поскольку, ну, это мое мнение, я его сейчас выскажу, что каждый учитель, каждый педагог прежде всего с уважением должен относиться к ребенку, который к нему пришел. Из хорошей он семьи, из плохой. Какой уровень образования он показывает? Дети все разные. И мы не можем знать, кто сегодня троечник, а завтра Эйнштейн, кто сегодня отличник, с комплекса отличника завтра в жизни сломается. Понятно, что в школе невозможно при 40 детях в классе, 35, там даже 30 невозможен индивидуальный подход. Но уважение и принятие каждого школьника как личности – это необходимо. Да, понятно, я уже говорила, есть правила, есть и система хорошо работает на этих правилах. Но если мы будем видеть, что в школе ученика категорически оценивают, ставят в какой-то ряд и отводят ему какое-то место, естественно, он будет бунтовать. А поэтому уважение и понимание и принятие к его способностям, к его, скажем так, задачам на эту жизнь. Тогда у нас будет так, что ребенок будет чувствовать интерес в школе, будет чувствовать, что он там нужен. Ну, мне кажется, тогда вот частично мы эти вопросы можем снять.
Андрей Евгеньевич, что вы скажете? Подводим итог нашего большого разговора.
Хочется поблагодарить сегодняшних участников, потому что, представляя разные системы, мы, собственно, направлены на общее дело и понимаем, и самое главное, по-моему, сегодня в эфире мы еще раз подтвердили, что задача формирования такой безопасной среды в глобальном ее понимании — это совместная работа семьи, в которой закладываются определенные определенные ценности, набор качеств у ребенка школы, как того института, общества, где ребенок действительно проводит много времени, в совокупности годы своей жизни. И, конечно же, органов профилактики, и надеюсь, что для наших ребят, для подавляющего большинства из них, встреча с инспектором ПДН, сотрудником МВД, она, если и состоится, то только вот в рамках тех уроков, о которых я говорил, где будут профилактические беседы, рассказы о том, чего делать нельзя, и практические советы, что делать нужно и можно. Вот, наверное, тогда, вот именно когда мы будем вместе работать и помогать, и в том числе совместно с психологической службой, выявляющей особые категории ребят, требующие помощи. А это, кстати, не только ребята из сложной социальной какой-то положения, но это и одаренные дети, которые вот как раз требуют индивидуального подхода, и когда их каким-то образом не замечают. Вот тогда, я думаю, мы будем успешны в этом глобальном вопросе комплексной безопасности.
Благодарю вас за полезную беседу. Вопрос безопасности в школах во многом зависит от всех, от нас. Напоминаю, что нашими гостями стали Андрей Евгеньевич Фатеев, заместитель министра общего профессионального образования Ростовской области Виталий Николаевич Иванов, начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУМВД России по Ростовской области, и Ольга Лагунова, психолог. В студии была Инна Панфилова. Всего вам доброго.